Флинт и Рейстлин втащили его внутрь. Котел пошел быстрее. Стурм едва успел схватиться за край. После двух или трех безуспешных попыток он закинул ногу и с помощью Карамона оказался внутри. Он сразу же склонился над Танисом и возликовал, когда тот зашевелился и застонал. Стурм обнял полуэльфа и некоторое время не мог вымолвить ни слова. «Как же я рад, что ты очнулся!» — с трудом выговорил он наконец.
«Речной ветер!» — слабо шевелясь пробормотал Танис.
«Он здесь! Он спас тебе жизнь! Он всех нас спас!» Стурм говорил поспешно, почти бессвязно. «Мы в подъемнике, едем наверх. Город рушится. Куда тебе попало?»
«По ребрам, и, кажется, поломало».
Вздрагивая от боли, Танис оглянулся на речного ветра. Несмотря на раны, варвар был в полном сознании.
«Бедняга», — тихо сказал полуэльф. «Золотая луна. Я видел, как она умирала, Стурм. Я не мог ничего сделать».
Стурм помог ему подняться. «Диски у нас», — сказал он твердо. «Она мечтала о них и сражалась за них. Они в моем мешке. Как ты?»
«Ничего», — отозвался Танис. Ему было больно дышать. «Знать бы еще, какой прок нам будет от этих дисков».
Раздались пронзительные вопли. Мимо вниз пролетел встречный котел. Вцепившиеся гномы буквально развивались в воздухе. Грозя кулаками, они на чем свет стоит поносили друзей. Бупу со смехом вскочила на ноги, но тут же озабоченно уставилась на Рейслина. Устало откинувшись к стенке котла, тот молча шевелил губами, припоминая какое-то заклинание. Стурм смотрел вверх сквозь туман. «Интересно, сколько их там?» — подумал он вслух. Танис тоже поднял голову вверх.
«Будем надеяться, большинство разбежалось», — сказал он и, задохнувшись на полуслове, прижал помятые ребра ладонью.
Котел внезапно мотнуло. Провалившись вниз примерно на фут, он резко остановился, потом снова пополз вверх. Спутники встревоженно переглядывались. «Механизм? Выходит из строя. Либо дракониды узнали нас и пытаются сломать его», — сказал Танис.
«Все равно мы ничего сделать не можем». Стурм беспомощно выругался.
Потом взгляд его упал на мешок с дисками, лежавший у ног. «Разве только помолиться этим богам?» Котел снова замер, снова провалился немного вниз и какое-то время раскачивался на цепи, зависнув над бездной. Потом медленно, судорожными рывками пополз вверх. Уже видна была нависшая скала и отверстие в ней. Скрипя и содрогаясь, котел двигался дюйм за дюймом. Сидевшие внутри мысленно упрашивали цепь продержаться еще немного. «Дракониды!» — пронзительно крикнул Тас, указывая вверх. Две твари смотрели на них из отверстия, готовясь к прыжку.
«Ох, не выдержит котел!» — проворчал Флинт. «Как пить дать, разобьемся!»
«Может, они как раз этого и хотят», — сказал Танис. «У них-то ведь крылья!»
«Пустите меня!» — Рейстлин, шатаясь, выпрямился во весь рост.
«Рейст, не надо!» — взмолился Карамон. «Ты слишком слаб!»
«Еще на одно заклинание меня вполне хватит», — прошептал маг. «Хуже, что оно может и не сработать. Если они увидят, что я волшебник...»
«Спрячься за щитом Карамона», — быстро предложил Танис, и великан заслонил брата не только щитом, но и собственным телом в придачу. Туман клубился вокруг. Дракониды их не видели, но и они не видели драконидов. Дюйм за дюймом полз вверх котел. Скрипела цепь. Рейслин наготове ждал за щитом Карамона, ожидая, что во мгла расступилась. И вот дохнул холодный ветер, на какой-то миг разорвав завесу тумана. Дракониды были совсем рядом, рукой подать. Они одновременно заметили друг друга. Один из монстров развернул крылья и, торжествующе крича, с мечом в руке слетел вниз. Рейслин заговорил. Карамон отдернул щит, и маг простер длинные тонкие пальцы. Белый шарик сорвался с его ладони и, ударив драконида в грудь, взорвался клейкими нитями паутины. Торжествующий крик сменился воплем ужаса, паутина опутала крылья. Драконид кувырком полетел вниз, задев в своем падении край котла. Котел закачался.
«Там еще один!» — оседая на колени, прохрипел Рейслин. «Помоги встать, Карамон!»
Маг закашлялся, изо рта потекла кровь.
«Рейст!» — взмолился великан, роняя щит и подхватывая теряющего сознание близнеца. «Не надо, Рейст! Ты убьешь себя!»
Повелительного взгляда оказалось достаточно. Вновь таинственно и жутко зазвучали магические слова. Уцелевший драконид замешкался. Снизу еще были слышны крики его товарища, падавшего в пустоту. Драконид знал, что человек в котле был магом. Он знал также, что колдовство, возможно, не окажет на него действия. Но этот колдун был совершенно не похож на тех, что встречались ему ранее. Жизнь едва теплилась в его теле, но аура силы, исходившая от него, была такова, что... Маг воздел руку, указывая на драконида, и тот, наградив спутников прощальным злобным взглядом, повернулся и удрал без оглядки. Рейстлин без сознания повис на руках брата. Котел достиг верхней площадки и остановился. Глава 22. Подарок Бупу. Зловещее зрелище.
Едва они успели вытащить речного ветра из котла подъемника, как страшная судорога сотрясла пол зала предков. Поддерживая варвара, друзья из последних сил бросились бежать по полу, рассыпавшемуся под ногами. И почти сразу тот обрушился у них за спиной, унося в туманную бездну и цепи, котлы и огромное колесо.
«Пещера рушится!» — держа брата на руках, закричал Карамон.
«Бежим! Скорее в храм Мишакаль!»
— Танис задыхался от боли.
«Заново поверил в богов?» — сказал Флинт.
Танис был не в силах ответить. Стурм хотел было взвалить речного ветра себе на спину, но тот высвободился из его рук.
«Я сам. Мои раны не так тяжелы. Оставь меня».
Впрочем, подниматься с пола он не спешил. Танис вопросительно посмотрел на Стурма. Рыцарь пожал плечами. Саламнийские рыцари почитали самоубийство почетным и благородным деянием. Эльфы считали его святотатством. Полуэльф запустил руку в длинные темные волосы варвара и заставил его повернуть голову. Их взгляды встретились.
«Ну что ж, давай», — выговорил Танис сквозь зубы.
«Ляг и умри. Ты позоришь вождя. Она, по крайней мере, нашла в себе мужество бороться до конца». Глаза речного ветра вспыхнули яростью. Перехватив руку Таниса, он отшвырнул его с такой силой, что тот охнул от боли, ударившись о стену. Варвар кое-как поднялся, с ненавистью глядя на полуэльфа. Потом повернулся и, опустив голову, побрел по коридору, вздрагивавшему под ногами. Стурм поднял Таниса, хватавшего ртом воздух возле стены, и они со всей возможной скоростью поспешили за остальными. Паук качался, кренясь самым немыслимым образом. Стурм поскользнулся, и оба врезались в стену. Из гробницы вывалился потревоженный саркофаг, по полу раскатились кости. Череп оскалился прямо в лицо Танису, упавшему на колени. Тот боялся потерять сознание от боли.
«Уходи», — хотел он сказать Стурму, но не смог. Рыцарь подхватил его, и вдвоем они потащились дальше сквозь тучи пыли, заполнившие коридор. У подножия лестницы, носившей название «Пути мертвых», их ждал Тасельхов.
«Где все?» — выкашливая пыль из легких, спросил Стурм.
«Ушли наверх, в храм», — сказал Тасельхов. «Карамон велел мне дождаться вас здесь». Флинт говорит, что храм все непременно устоит. Гномская деработа, и этим все сказано. Рейслин пришел в себя и тоже говорит, что в храме безопасно. На ладони богини, так он, кажется, выразился. Речной ветер тоже там. Как он на меня посмотрел, я уж думал, он меня тут и прихлопнет. Но он пошел наверх.
«Ладно, ладно», — остановил Танис его болтовню.
«Отпусти меня, Стурм. Я должен чуточку передохнуть, не то помру. Забери тасы и ступайте, я вас догоню».
«Проклятие! Да идите же вы!» Стурм схватил Таса за шиворот и потащил его с собой по лестнице. Танис без сил привалился к стене. Холодный пот тек по груди и спине, каждый вздох был мукой. Раздался невероятный треск, и остатки зала предков полетели вниз. Храм Мишакаль содрогался. Кое-как поднявшись, Танис расслышал там, внизу, рев и грохот воды. Новое море поглощало Кзак-Царот. Город, умерший давным-давно, был, наконец, погребен. Танис перешагнул последнюю ступеньку, двигаясь точно во сне. Подъем оказался сплошным кошмаром, каждый шаг пыткой. А здесь, наверху, царил благословенный покой. Тишину нарушало лишь хриплое дыхание друзей. Добравшись сюда, они без сил попадали на пол. Полуэльф тоже не мог больше сделать ни шагу. Он оглядел спутников, проверяя, все ли в порядке. Стурм прислонился к стене, положив рядом с собой мешок с дисками Мишакаль. Рейслин лежал на скамье, закрыв глаза, и часто болезненно дышал. Карамон, конечно же, сидел подле него, с беспокойством и заботой глядя на брата. Тасельхов примостился у подножия пьедестала, мечтательно глядя вверх. Флинт лежал у дверей. Он так выдохся, что не мог даже ворчать.
«Где речной ветер?» — спросил Танис.
Карамон и Стурм переглянулись, потом опустили глаза. Гнев победил боль. Танис поднялся на ноги. Стурм тоже поднялся и загородил ему дорогу. «Это его воля и его выбор, Танис. У наших народов один и тот же обычай». Танис оттолкнул рыцаря и подошел к двойным дверям. Флинт не пошевелился.
«Прочь!» — сказал полуэльф. Его голос дрожал.
Флинт хмуро поднял глаза. Лицо древнего гнома пробороздили морщины, а в глазах светилась та самая мудрость, что когда-то привлекла к нему несчастного мальчишку, полуэльфа-получеловека, и породила между ними странную, но прочную дружбу.
«Сядь и успокойся, сынок», — мягко сказал Флинт. «Видимо, он тоже кое-что вспомнил.
Если твоим эльфийским мозгам этого не понять, так прислушайся хоть раз к тому, что говорит твое человеческое сердце».
Танис зажмурился, слезы жгли ему веки. И тут из храма послышался безумный крик. «Речной ветер!»
Отпихнув гнома, Танис толкнул тяжелые золотые двери. Быстро шагнув, не обращая внимания на боль, он распахнул вторую пару дверей и вступил в покой Мишакаль. В воздухе было развито чудесное ощущение покоя и мира, но на сей раз оно только раздуло ярость полуэльфа.
«Я не могу веровать в таких богов!» — выкрикнул он. «Что вы за боги, если требуете человеческих жертв? Это вы когда-то навлекли на людей катаклизм. Верно, вы могущественны, но оставьте нас в покое, слышите? Такие боги нам не нужны!»
Пуэльф заплакал. Сквозь слезы он разглядел речного ветра с мечом в руке, стоявшего на коленях перед изваянием. Танис неуклюже рванулся вперед, надеясь все-таки остановить самоубийцу. Речной ветер находился по другую сторону пьедестала. Танис обогнул его и замер потрясенный. Он не мог поверить своим глазам. Или это горе и боль сыграли с ним злую шутку? Танис поднял глаза к прекрасному, благому лику богини и попробовал привести в порядок отказывавшийся повиноваться рассудок. Потом посмотрел снова. Там, на полу перед изваянием, лежала золотая луна. Она крепко спала, спокойное дыхание равномерно приподнимало ее грудь. Бледно-золотая коса растрепалась, и неизвестно откуда взявшийся ветерок, напоенный благоуханием весны, трогал пряди волос, упавшие на лоб. Мраморная богиня снова держала в ладонях жезл, составлявший одно целое с изваянием. Зато на шее золотой луны красовалось ожерелье, которое Танис в прошлый раз видел на статуе Мишакаль. «Теперь я настоящая жрица», — негромко завершила свой рассказ «Золотая луна». «Я ученица Мишакаль. Я еще очень многое должна постичь, но со мной самое главное — сила моей веры. Я стала целительницей. Через меня на землю вернулся дар истинного исцеления». Вытянув руку, она прошептала молитву Мишакаль и коснулась лба Таниса. И тотчас, залечивая раны и очищая дух, по его телу пробежали токи чудесной силы.
«Итак, у нас появилась жрица», — сказал Флинт. «Дело хорошее». «Но, насколько я понял, этот, как его, повелитель Верминард, тоже жрец, и притом не последнего разбора. И если мы нашли древних богов света, то он столкнулся с богами тьмы, и притом куда раньше нас. И хотел бы я знать, каким образом диски помогут нам против туч драконов».
«Ты прав», — тихо ответила Золотая Луна. «Я не воин, я целительница. Мне не дано объединить народы Кринна во имя изгнания зла и восстановления равновесия. Я должна лишь найти человека, наделенного силой и мудростью, и способного это исполнить». Ему-то и будут вручены диски Мишакаль. Друзья долго молчали, переваривая услышанное. Но потом...
«Надо уходить, Танис», — прошипел Рейслин.
Маг стоял у дверей храма, глядя в щелку на площадь.
«Слушайте».
«Рога». Северный ветер донес хриплый рев бесчисленных рогов.
«Это армии», — пробормотал Танис.
«Война началась». В сумерках они покинули Кзак-Царот и направились на запад, в сторону гор. Воздух был уже по-зимнему холоден, резкий ветер швырял в лицо мертвые листья. Идти решено было в утеху, там они пополнят припасы и разузнают, что делается в мире. Тогда и можно будет пуститься на поиски вождя. Где же его искать? Единодушие не предвиделось. Стурм уже заводил речь о Саламнии, Золотая Луна упоминала гавань. Танис же полагал, что самое подходящее место для дисков Мишакаль – Эльфийское королевство. Они шли до глубокой ночи, строя пока еще очень неопределенные планы. Им не встретилось ни одного драконида. Видимо, спасшиеся из Кзак-Царота поспешили на север, навстречу армиям пресловутого повелителя Верминарда, верховного владыки драконов. Вот зашла серебряная луна, за ней выплыла алая. Друзья поднимались все выше в горы. Рев рогов, раздававшийся за спиной, гнал прочь усталость. Они разбили лагерь, лишь достигнув перевала, но костер зажечь так и не отважились. Поужинав, они распределили стражу и легли спать. Рейслин проснулся в стылый предутренний час, когда небо на востоке только-только серело. Его разбудил чей-то плач, реальный или, может, приснившийся? Звук повторился. «Золотая луна», — подумал Макс с раздражением и хотел снова улечься, но потом заметил Бупу, съежившуюся в комочек и горько всхлипывавшую под одеялом. Рейслин огляделся. Все спали, кроме Флинта, стоявшего на страже в другом конце маленького лагеря. Гном явно ничего не слышал, да и смотрел он совсем в другую сторону. Маг поднялся. Беззвучно ступая, он подошел к Бупу и положил руку ей на плечо. «Что с тобой, маленькая?» Бупу повернулась к нему. Глаза ее были красны от слез, нос распух. По грязным щекам катились крупные капли. Она шмыгнула носом и кое-как утерлась.
«Моя не хочет расставаться! Моя хочет ходить с тобой!» — выговорила она. «Но как же без своих, без мой народ?»
И вновь залилась слезами, уткнувшись лицом в ладони. И тогда на лице Рейслина появилось выражение величайшей нежности, зрелище поистине удивительное. Он притянул Бупу к себе и стал гладить ее жесткие волосы. Он слишком хорошо знал, каково это — быть слабым и беззащитным, быть предметом жалости и насмешек. «Ты была мне настоящим и верным другом, Бупу», — сказал он. «Ты спасла жизнь не только мне, но и тем, кто мне дорог.
А теперь выполни мою последнюю просьбу, маленькая. Возвращайся к своим. Моя дорога темна и опасна, и ты не должна далее следовать за мной». Бупу приподняла голову, глаза ее прояснились, но потом на лицо вновь пала тень.
«Твоя без моя будет плохо».
«Нет», — улыбнулся Рейслин, — «я буду счастлив, зная, что ты в безопасности и среди своих».
«Твоя уверен?» — спросила Бупу заботливо.
«Вполне», — сказал Рейслин.
«Тогда моя уходи».
Бупу проворно поднялась.
«Только твоя сперва бери подарок».
И принялась рыться в заветном мешке. Рейслин невольно вспомнил ту дохлую ящерицу. «Не надо, маленькая», — начал было он, но тотчас осекся, ибо Бупу вытащила из мешка книгу. В сером холодном утреннем свете блеснули серебряные письмена на истине черной обложке. Рейслин протянул к ней трясущиеся руки и выдохнул.
«Волшебная книга Фистандантиуса!» «Твоя нравится?» — спросила Бупу застенчиво.
«О да, маленькая моя!» Рейслин бережно принял бесценный дар и любовно погладил кожаный переплет.
«Но где ты?» «Моя бери у дракона, пока сияй голубой свет», — объяснила Бупу. «Моя доволен, что твоя нравится. Теперь моя уходи. Моя ищи верховный блоб, фадж первый великий».
И она привычно вскинула мешок на плечо, но потом, остановившись, оглянулась назад.
«Твоя кашлей», — сказала она. «Твоя уверен, что не хочет лечебной ящерицы?»
«Нет, маленькая, спасибо». И Рейслин поднялся. Бупа окинула его скорбным взглядом, а потом, замирая от сознания собственной дерзости, схватила его за руку и быстро поцеловала. Отвернулась, опустила голову и громко горестно всхлипнула. Рейслин шагнул вперед и опустил ладонь на ее голову. «О, величайший!» — воззвал он мысленно. «Если мне действительно дарована хоть какая-то сила, сила, о которой и сам я не подозреваю, сделай так, чтобы маленькая Бупу прожила жизнь спокойно и счастливо».
«Прощай, Бупу», — сказал он тихо.
Она в последний раз оглянулась, преданно, с обожанием, и помчалась прочь со всей быстротой, на какую только были способны ее короткие ножки.
«Что тут за шум?» — спросил подошедший Флинт. Заметил Бупу, бегущую прочь, и кивнул. «Ага, так ты, наконец, отделался от заморашки».
Рейстлин ничего не ответил, только посмотрел на гнома с такой злобой, что тот счел за благо поспешно отойти в сторону. Маг любовался волшебной книгой, не решаясь выпустить ее из рук. Его так и подмывало скорее раскрыть ее и обозреть доставшиеся ему сокровища. Однако он знал, минуют долгие недели поисков и труда, прежде чем он сможет хотя бы прочесть новые заклинания, не говоря уже о том, чтобы ими пользоваться. Но его труд будет вознагражден старицей. Новые заклинания принесут с собой новую силу. Рейслин прижал книгу к груди и счастливо, с молчаливым восторгом вздохнул. Потом убрал ее в сумку, положив рядом со своей собственной книгой заклятий. Остальные скоро проснутся, пусть-ка поломают головы, гадая, где он ее раздобыл. Рейслин поднялся, глядя на запад. Небо над его родиной светлело, разгораясь светом нового дня. Вдруг он замер, а потом, выронив сумку, подбежал к спящему полуэльфу и опустился подле него на колени.
«Танис!» — прошипел он. «Проснись!»
Танис проснулся, инстинктивно ища рукоять кинжала.
«Какой?»
Рейслин молча указал на запад. Танис вгляделся, моргая с просонок. С горы, у вершины которой они ночевали, открывался величественный вид. Было видно, как леса, тянувшиеся вдаль, сменяло зеленое море равнин. И там, за дальней границей равнин...
«Нет!»
— задохнулся Танис и схватил мага за плечи.
«Не может быть!»
Утреннее небо подпирали столбы дыма.
«Да», — прошептал Рейслин, — «это горит утеха».
Книга вторая. Глава первая. Ночь драконов. Отжав тряпку, Тика тупо уставилась на грязную воду, плескавшуюся в ведре. Потом бросила тряпку на стойку бара и нагнулась было к ведру, сходить на кухню, сменить воду. Но остановилась. Что толку? Подобрала тряпку и стала заново протирать столы. Время от времени, думая, что Отик не замечает, она промокала углом фартука глаза. Но Отик замечал все. Его пухлые ладони легли Тике на плечи и заставили девушку повернуться. Она отчаянно всхлипнула и уткнулась в его плечо.
«Не могу», — выговорила она. «Никак не могу оттереть».
Отик, конечно, знал, что слезы ее были вызваны совершенно иными причинами. Он ласково потрепал Тику по спине.
«Знаю, знаю, девочка, не плачь, я понимаю». «Все это проклятая сажа!» — рыдала Тика. «Отмоешь, и на другой день все снова черно. Жгут и жгут без конца!»
«Лучше не думай об этом, Тика». Отик гладил ее рыжие кудри. «Скажи спасибо, что хоть гостиницу не разнесли».
«Сказать спасибо?»
Тика отстранилась, и ее лицо живо зарделось.
«Ну нет, лучше бы она сгорела вместе со всей утехой.
Тогда бы нам хоть не приходилось их здесь принимать. Лучше бы она сгорела, сгорела!»
Девушка осела на пол, безудержно рыдая.
Отик только вздыхал.
«Знаю, девочка, что поделаешь», — повторил он.
Тика была одета в белую блузку с рукавами-фонариками. Она всегда ревниво следила за тем, чтобы эта блузка, ее любимая, была опрятна и белоснежно чиста. Но теперь, как и все в разоренной утехе, она была засалена и сверху донизу в саже. На город напали без предупреждения. Вот уже много дней в утеху стекались обездоленные беженцы-северяне, рассказывавшие всякие ужасы о кроватых чудовищах, которые сеяли повсюду разрушение и смерть. Но Хедерик, высокий теократ, без устали уверял горожан, что утехе не грозила никакая беда. И люди верили ему. Верили, потому что хотели поверить. А потом наступила ночь, когда прилетели драконы. В тот вечер в гостинице было полно народу. Последний приют остался единственным местом, где можно было посидеть спокойно, не думая о штормовых тучах, стеной стоявших у северного края небес. Огонь ярко горел в очаге, эль был превосходен, жареная картошка со специями восхитительна. Но даже и сюда проникало зловещее дыхание внешнего мира. Все только и говорили, что о войне. Хедерик проливал в растревоженные души бальзам.
«Мы ведь не безмозглые храбрецы-северяне, вздумавшие противиться мощи повелителей драконов», — возвещал он, взобравшись на стул. «Повелитель Верминард лично прибыл в гавань и заверил совет высоких искателей, что желает лишь мира. Он и спрашивал разрешения провести свои армии через наш город. Он идет походом на юг, на Эльфийское королевство. И я желаю ему победы».
Хедерик сделал паузу, внимая жидким аплодисментом.
«Мы слишком долго терпели эльфов в Валенесте. Пусть же Верминард загонит их назад в Сильванесте, или откуда там они вообще пришли. Скажу вам даже больше», — Хедерик вошел в раж. «Следует ждать, что иные из наших юношей пожелают присоединиться к армиям великого полководца. О да, он великий полководец. Я видел его. И он могущественный жрец. Я лицезрел творимые им чудеса. Под его рукой нас с вами ожидает новая эра. Мы прогоним с нашей земли эльфов, гномов и других инородцев. Мы...»
Снаружи донесся низкий глухой гул, подобный далекому реву прибоя. Воцарилась тишина. Все озадаченно прислушивались, пытаясь сообразить, что могло послужить источником подобного звука. Хедерик раздраженно озирался, заметив, что аудитория отвлеклась. Рев нарастал, приближаясь. Внезапно гостиница погрузилась в густейшую кромешную тьму. Кто-то вскрикнул. Многие бросились к окнам, ища прозрачные вставки в цветных витражах.
«Надо спуститься вниз и узнать, что происходит», — предложил кто-то. «Такая тьма, что и ступени не разглядишь», — проворчал другой голос. И тут мрак рассеялся.
За стенами гостиницы взорвалось страшное пламя. Волна жара, ударившая в здание, вышибла окна, осыпав осколками стекла, находившихся внутри. Могучий валин, который не могла поколебать ни одна буря, закачался и застонал. Гостиница накренилась, столы начали опрокидываться, скамейки ехали по полу и с треском врезались в стены. Хедерик потерял равновесие и свалился со стула. Из камина полетели горящие угли. Свечи, упавшие с перевернутых столов, и масляные светильники под потолком грозили пожаром. Шум и неразбериху прорезал ужасающий крик. Крик живого существа, исполненный жестокой кровожадной ненависти. Что-то с ревом пронеслось над крышей гостиницы. Хлестнул порыв ветра, и стена пламени, вставшая на юге, озарила ночь. Тика выронила поднос с кружками и вцепилась в стойку, пытаясь устоять на ногах. Вокруг нее кричали и визжали люди, кто от боли, кто от страха. Утеха горела. Жуткий оранжевый свет залил комнату сквозь разбитые окна. Облака дыма и гари вплывали снаружи. Ветер нес запах горящего дерева, и с ним другой, гораздо более страшный, горелого мяса. Задыхаясь, Тика подняла голову и увидела языки пламени, лизавшие сучья могучего валина, на который опирался потолок. Восковая полировка шипела и трещала в огне.
«Туши огонь!» — отчаянно закричал Отик. «Наша кухня!» — завопила кухарка, вылетая из вращающихся дверей.
Платье на ней тлело. Позади женщины плотной стеной взметнулся огонь. Тика схватила кувшинели и выплеснула на кухарку, промочив ее до нитки. Та упала на стул и истерически зарыдала.
«Спасайся, кто может!» — раздался крик. «Сгорим!»
Хедерик, отталкивая прочь раненых, одним из первых добрался до двери. Выбежав на открытую площадку, он схватился за перила и потрясенно остановился. На севере горели леса. Пламя пожара освещало сотни марширующих нелюдей, отражаясь от кожистых крыльев. На глазах у пораженного ужасом искателя драконицкая пехота вступала в утеху, а над их головами летели страшилища, словно сошедшие со страниц детских сказок. Драконы. Пятерка алых бестий кружилась над горящей утехой. Один за другим они ныряли вниз, насылая магическую тьму, поджигая огненным дыханием квартал за кварталом. С ними невозможно было сражаться.
Тьма не давала ни нацелить стрелу, ни замахнуться мечом. Что было дальше, Тика помнила плохо. Она твердила себе: «Горим, надо спасаться». Но гостиница была ее домом, ее родным домом, и она оставалась на месте, пока от жара полыхающей кухни не стало больно дышать. Пламя готово было перекинуться и на общую комнату, но тут кухня с треском рухнула вниз. Отик с официантками заливали огонь элем и, наконец, сумели таки его погасить. Когда с огнем было покончено, Тика занялась ранеными. Отик трясся и плакал, повалившись на пол в углу. Тика отослала к нему одну из официанток, сама же занялась другими пострадавшими. И трудилась над ними несколько часов подряд, запрещая себе смотреть в окно, не допуская в сознании жуткие звуки разрушения и смерти, доносившиеся снаружи. Потом до нее дошло, что раненых было что-то слишком уж много. На полу лежало больше народу, чем было в гостинице к моменту нападения. Плохо соображая, что к чему, она посмотрела на дверь. В гостиницу входили все новые и новые люди. Жены тащили мужей. Мужья несли на руках жен. Матери прижимали к себе умирающих детей. «Что происходит?» – спросила Тика стражника-искателя, стискивавшего ладонью пробитое стрелой плечо. За его спиной теснились еще люди. «Почему все идут сюда?» Стражник тупо посмотрел на нее полными боли глазами. «Больше нет ни одного дома», — пробормотал он. «Все горят, все». «Нет». Тика обмякла, коленки у нее задрожали. Но тут стражник потерял сознание, и ей пришлось подхватить его и опять забыть о себе. Последним, что ей запомнилось, был силуэт Хидерика, все еще стоявшего на крыльце и смотревшего неподвижными глазами на охваченный пламенем город. Слезы катились по его закопченному, измазанному сажей лицу.
«Кто-то ошибся»,
— шептали его губы.
«Кто-то ошибся».
С тех пор миновала неделя. Как выяснилось, кроме гостиницы в городе все-таки уцелело еще несколько зданий. Дракониды сохранили все те, что могли как-то послужить их нуждам. Поэтому огонь обошел не только гостиницу, но также торговую лавку и кузницу Терраса Железодела. Что до кузницы, она всегда стояла на земле, ибо размещать горный меха на живом дереве вовсе уж никуда не годилось. Другие два здания тоже решено было спустить вниз. Дракониды находили утомительным лазить вверх-вниз по ступенькам. Повелитель Верминард велел заняться этим драконом. Очистив огнем площадку поровнее, одно из алых чудовищ вонзило когти в гостиницу и сняло ее с ветвей валина, а затем под крики драконидов довольно небрежно уронило в обугленную траву. Младший командир Таэт, новый глава города, приказал Отику немедленно приступить к ремонту. Племени драконидов был присущ один большой недостаток – любовь к крепким напиткам. Всего через 3 дня после взятия города гостиница вновь распахнула свои двери для посетителей. «Ну все, все, я уже успокоилась», — сказала Тика Отику, и вытерла глаза и нос фартуком. «С той ночи я ни разу не плакала», — добавила она, обращаясь больше к себе самой, нежели к нему. Сжала губы в одну черту и поклялась. «И больше ни почем не заплачу». Отик поспешил за стойку, не вполне понимая ее слова и радуясь хотя бы тому, что Тика выплакалась. Вот-вот должны были пожаловать первые посетители. «Сейчас будем открываться», — сказал он, стараясь придать своему лицу жизнерадостное выражение. «Небось, порядочно народу пожалуют». «И как ты только можешь брать их грязные деньги?» — вспыхнула Тика. Отик умоляюще посмотрел на нее, только бы не расплакалась снова. «Их деньги», — сказал он, — «ничем не хуже всех прочих, особенно по нынешним временам». «Хм!» — фыркнула Тика и пошла прямо на него. Густые рыжие кудри содрогались от ярости. Отик попятился, он знал ее нрав. Но пятиться было особо некуда. Тика ткнула его пальцем в пухлый живот. «Как ты можешь поддакивать их гадким шуточкам? Потакать им!» — потребовала она ответа. «Я их ненавижу. Этот их запах. Их усмешечки и холодные чешуйчатые пятерни, которыми они меня лапают. Когда-нибудь я...» «Тика, прошу тебя!» — взмолился Отик. «Пожалей хотя бы меня. Я слишком стар для рудников. А ты? Тебя бы завтра же забрали, если бы ты не работала здесь. Ну, будь умницей и веди себя смирно». И она в бессильном гневе прикусила губу. Она знала, что Отик был прав. К тому же ей грозило нечто худшее, нежели рабский караван из тех, что медленно шли через город. Рассерженные дракониды убивали безжалостно и немедля. Дверь с грохотом отворилась, и внутрь развязной походкой ввалилось 6 стражников драконидов. Один из них сорвал с двери табличку «Закрыто» и отшвырнул ее в угол. «Открыто!» — провозгласил он, усаживаясь на стул. «Да-да, конечно!» — Отик слабо заулыбался. «Тика!» «Вижу!» — безучастно отозвалась она. Глава 2. Незнакомец. Схвачены. В тот вечер народу в гостинице собралось немного.
Основными клиентами были теперь дракониды, хотя и утехинские жители случалось заглядывали промочить горло. Эти последние, впрочем, не засиживались долго. Уж очень неприятно было общество новых хозяев, да и память о былых временах тяжким грузом ложилась на сердце. Нынче в гостиницу пожаловала компания хабгоблинов, искоса поглядывавших на драконидов, и с ними трое небрежно одетых людей с севера. Поступив когда-то на службу к повелителю Верминарду, они теперь получали истинное наслаждение от грабежей и убийств. В дальнем углу, нахохлившись, сидело несколько местных. Хидерика, теократа, среди них не было видно. Повелитель Верминард по достоинству вознаградил его за верную службу, одним из первых отправив его в рудники. Уже смеркалось, когда в гостиницу явился некий незнакомец и устроился за столиком, выбрав темноватый угол возле двери. Тике никак не удавалось его рассмотреть, он кутался в толстый плащ, низко надвинув на лицо капюшон. Он казался до крайности утомленным, во всяком случае он буквально повалился на стул, как если бы ноги его не держали. «Что подать?» – спросила Тика незнакомца. Он еще ниже опустил голову и, выпростав из складок плаща тонкую изящную руку, поправил капюшон. «Спасибо, мне ничего не нужно», — он говорил негромко, с заметным акцентом. «Можно я просто посижу здесь и отдохну? Я должен кое с кем встретиться». «Ну, хоть кружечку эля, чтобы скрасить ожидания», — улыбнулась Тика. Голова чуть-чуть приподнялась, в потемках капюшона блеснули карие глаза. «Хорошо», — сказал незнакомец, — «принеси, пожалуйста, эля, мне и вправду хочется пить». Тика направилась к стойке и, наполняя кружку, услышала скрип двери. Входили новые посетители. Тика не могла обернуться. «Сейчас иду», — сказала она через плечо. «Погодите минуточку. Присаживайтесь». Повернувшись, наконец, к новоприбывшим, она едва не выронила кружку и тихо ахнула, но тотчас же овладела собой. «Спокойно, спокойно», — сказала она себе. «Выдашь их чего доброго». «Присаживайтесь, незнакомцы», — сказала она громко. Один из вошедших, рослый, могучий, хотел что-то сказать, но Тика свирепо глянула на него и чуть заметно мотнула головой, потом указала глазами на драконидов, рассевшихся посреди зала. Бородатый вожак пришельцев между тем облюбовал столик и двинулся к нему мимо драконидов, провожавших его спутников весьма заинтересованными взглядами. Перед ними было четверо мужчин, женщина, кендер и гном. На мужчинах были дорожные сапоги и заляпанные грязью плащи. Один из них был необычайно высок, другой невероятно мускулист. Женщина, одетая в меха, держалась за руку долговязого. Все выглядели подавленными и усталыми. Мужчина в алых одеяниях кашлял, тяжело опираясь на странного вида посох. Они пересекли комнату и сели за столик в дальнем углу. «Еще беженцы!» — расплылся в глумливой улыбке один из драконидов. «А впрочем, люди выглядят крепкими, да и гномы — известное дело, работники что надо. Интересно, почему их еще не вывезли?» «Никуда не денутся, вот увидит их младший командир!» — хихикнул другой. «А может, прямо сейчас ими и займемся?» — предложил третий, хмуро поглядывая на вошедших. «Не, я сейчас не при исполнении. Да не убегут они, не бойся». И дракониды, смеясь, вернулись к своей выпивке. Перед каждым уже стояло по несколько пустых стаканов. Тика торопливо поставила перед кореглазым незнакомцем заказанный эль, потом поспешила к новоприбывшим. «Что вам подать?» — спросила она холодно. «Еды и эля», — охрипшим голосом тихо ответил бородатый. «А ему вина», — кивнул он на спутника, кашлявшего почти беспрерывно. Но тот, тщедушный, отрицательно покачал головой и прошептал:
«Чашку кипятка».
Тика, кивнув, отошла и по многолетней привычке шагнула в ту сторону, где прежде была кухня. Потом, спохватившись, ведь там больше ничего не было, побежала к временной кухоньке, выстроенной гоблинами под присмотром драконидов. Ворвавшись туда, она до глубины души потрясла повариху, выхватив у нее целую сковородку жареной картошки со специями. «Эля на всех и кружку кипятка», — вернувшись в зальчик, велела она Деспи, стоявшей за стойкой, и мысленно поблагодарила свою звезду за то, что Отик уже ушел домой. «Итрум, займись вон тем столом», — послала она официанта к драконидам, сама же направилась к пришельцам. Поставила перед ними картошку, бросила поспешный взгляд на драконидов, и, видя, что тем было не до них, быстро обняла богатыря и так чмокнула его в щеку, что он залился румянцем.
«Ох, Карамон», — торопливо зашептала она, — «я знала, что ты вернешься за мной. Забери меня отсюда, пожалуйста, пожалуйста!»
«Ну-ну, малышка!» Карамон неуклюже гладил ее по плечу, умоляюще поглядывая на Таниса. «Тика, успокойся!» — вмешался полуэльф. Он не спускал глаз с драконидов. «Мы тут не одни!»
«Верно!»
Она выпрямилась, поправляя передник. Расставила тарелки и принялась раскладывать картошку. Деспа принесла Эли кипяток. «Расскажи нам, что случилось в утехе!» — хмуро попросил Танис. Продолжая действовать ложкой, Тика шепотом поведала им о происшедшем. Карамону она положила двойную порцию. Друзья мрачно молчали, слушая ее рассказ. В общем, закончила она свою печальную повесть, не проходит недели, чтобы в Пакстаркас не ушел очередной караван рабов.
Вывезли уже почти всех, кроме самых умелых мастеров, которые нужны им здесь. Терраса железодела еще не тронули. Ой, боюсь я за него». Тика понизила голос. «Вчера вечером он при мне клялся, что ни почем не станет больше работать на них. А все началось с тех пленников эльфов».
«Эльфы? Что здесь делали эльфы?»
Забывшись, Танис проговорил это слишком громко. Дракониды обернулись и уставились на него. Незнакомец в капюшоне поднял голову. Спохватившись, Танис уткнулся в тарелку, выжидая, пока дракониды забудут о нем. Он хотел выспросить у Тики, что стало с эльфами, но тут один из драконидов зычно потребовал пива. «Надо бежать», — вздохнула Тика. И кивнула на сковородку. «Доедайте». Замечательная картошка казалась друзьям безвкусной, точно зола. Рейслин заварил кипятком свои травы, выпил, и ему немедленно полегчало. Карамон, жуя, не сводил с Тики внимательного взгляда. Он все еще чувствовал тепло ее тела, чувствовал щекой прикосновение ее мягких губ. Чудесное ощущение заставило его задуматься, насколько правдивы были россказни о любовных похождениях Тики, которых он успел наслушаться. Мысль об этом почему-то печалила его и одновременно сердила.
«Мы, верно, мало похожи на тех мужиков, к которым ты привыкла, милашка», — послышался пьяный голос драконида. Чешуйчатая лапа обвела талию Тики. «Но, клянусь, это не помешает нам тебя осчастливить».
Карамон испустил низкое зловещее рычание. Стурм пристал, хватаясь за меч. Танис крепко взял его за руку. «Остановитесь вы оба», — прошептал он повелительно. «Мы в захваченном городе, так что не сходите с ума. Сейчас не время для рыцарских штучек. Слышишь, Карамон? Тика вполне способна сама за себя постоять». И точно, Тика многоопытно вывернулась из лап драконида и разгневанно удалилась в сторону кухни.
«Ну и что мы собираемся делать дальше?» — пробурчал Флинт. «Явились, понимаешь, в утеху пополнить припасы, а тут не шиша, одни дракониды. От моего дома остались только головни, а Танис не то что дома, валины и то не нашел. Платиновые диски какой-то древней богини, да больной маг с пригоршней новых заклятий. Вот и все наше хозяйство».
Рейслин зло посмотрел на него, но гном сделал вид, что не заметил, и продолжал.
«Диски ясно несъедобны, а маг так и не выучился создавать еду. Так что куда бы мы ни решились пойти, как бы нам ноги с голодухи не протянуть».
«Стоит ли теперь идти в гавань?» — обращаясь к Танису, спросила Золотая Луна. «Чего доброго, там не лучше, чем здесь. И откуда нам знать, существует ли еще совет высоких искателей?»
«Хотел бы я это знать», — вздохнул полуэльф и потер глаза. «По-моему, самое лучшее — попробовать добраться до Квалинести».
Разговор успел наскучить Тассельхофу. Зевая, Кендер откинулся к спинке стула. Ему не было никакой разницы, куда идти. С интересом оглядывая грустно изменившуюся гостиницу, Тасс мечтал посмотреть, что осталось от разрушенной кухни. Увы, Танис загодя строго-настрого наказал ему сидеть смирно, и Кендер, делать нечего, принужден был ограничиться созерцанием других посетителей. Его внимание немедленно привлек незнакомец в плаще с капюшоном, сидевший у двери. Тот пристально разглядывал друзей, явно ловя обрывки их разговора. Вот Танис снова сверх меры повысил голос. «Квалинести?» Незнакомец со стуком поставил на столик кружку недопитого эля. Тасс хотел уже было обратить на него внимание Таниса, но в это время из кухни вынырнула Тика и, ловко уворачиваясь от когтистых лап драконидов, поставила перед ними поднос с едой. И снова подошла к спутникам.
«Можно еще картошечки?» – застенчиво попросил Карамон.
«Конечно». Улыбнувшись ему, Тика подхватила сковородку и вернулась на кухню. Карамон почувствовал взгляд Рейслина, отчаянно покраснел и принялся вертеть в руках вилку. «В Квалинести», — повторил Танис, споря с рыцарем, упорно стремившимся на север. Тасс увидел, как незнакомец покинул свой угол и направился к ним.
«Танис, гости идут», — негромко сказал Кендер.
Разговор мгновенно прекратился. Все уткнулись в свои кружки, спинами ощущая приближение чужака. Танис клял себя за то, что с самого начала не пригляделся к нему. Чего никак нельзя было сказать о драконидах. Один из них вытянул когтистую заднюю лапу, подставив незнакомцу подножку. Тот споткнулся и, падая, неловко схватился за край соседнего столика. Дракониды пьяно заржали. Потом...
«Эльф!» — зашипел один из них и рывком сдернул с незнакомца капюшон.
Все увидели миндалевидные глаза, остроконечные уши и тонкие мужественные черты знатного эльфа.
«Дайте пройти», — сказал он, пятясь и поднимая руки. «Я всего лишь хотел поздороваться с этими путешественниками». «Придется тебе поздороваться с младшим командиром, эльф», — прорычал драконид.
Вскочив, он схватил незнакомца за грудки и отшвырнул его к стойке. Двое других драконидов надрывались от смеха. Тика, появившаяся из кухни со сковородкой в руках, бесстрашно пошла прямо на драконидов.
«А ну-ка прекратите!» — крикнула она, ловя одного из них за лапу. «Оставьте его в покое! Он такой же клиент, как и вы!»
«Не твое дело, девка!» Драконид отпихнул Тику прочь и дважды ударил эльфа в лицо кулаком. Брызнула кровь. Эльф зашатался.
«Прикончи его!» — заорал кто-то из северян. «Пускай повизжит, как те другие!» «Выколю-ка я ему для начала раскоса и бельма!» — драконит вытащил меч.
«Ну, хватит!» — Стурм первым ринулся вперед, за ним остальные. Правду сказать, спасти эльфа они почти не надеялись, они были слишком далеко. Но помощь подоспела с неожиданной стороны. Тиковый Лан с яростным криком обрушила тяжелую железную сковородку на голову монстру. Удар был точен. Мгновение драконит смотрел на Тику остановившимися глазами, потом растянулся на полу. Двое оставшихся бросились к девушке. Эльф выхватил нож. Подскочивший Стурм оглушил ближайшего драконида ударом меча плашмя. Карамон схватил второго и как перышко швырнул его через стойку.
«Речной ветер! Дверь! Не дай ему уйти!» — крикнул Танис, видя, что хабгоблины вскакивают со стульев.
Варвар перехватил одного, уже тянувшегося к ручке двери, но второй вырвался и все-таки убежал. Было слышно, как он вопил, призывая стражу. Умело действуя сковородкой, Тика оглушила мелькнувшего хабгоблина, но другой вовремя заметил двинувшегося к нему Карамона и опрометью выскочил в окошко. Золотая луна поднялась на ноги. «Сделай что-нибудь», — обратилась она к Рейстлину. «Где твое волшебство?»
«Я не намерен зря тратить силы», — прошептал тот. «Все равно бестолку».
Золотая луна наградила его гневным взглядом, но маг невозмутимо прихлебывал свое питье. Закусив губы, девушка подбежала к речному ветру, прижимая к груди сумку с бесценными дисками мешакаль. Было слышно, как снаружи на улице истошно ревели рога. «Надо бежать», — сказал Танис, но тут один из воинов-северян обхватил его сзади за шею. Они рухнули на пол. Тассельхоф издал дикарский боевой клич и, вскочив на стойку, стал швырять в Танисова противника кружки, едва не попав при этом в самого полуэльфа. Флинт стоял среди разгрома, всматриваясь в лицо эльфа-чужака.
«А я тебя знаю», — сказал он вдруг. «Танис, да ведь это же...»
Кружка, угодившая в голову, замертво уложила гнома на пол.
«Ой!»
— пискнул Тасс. Танис, между тем, слегка придушил северянина и оставил его без чувств валяться под столом. Подхватив Тасса, он поставил его на пол и склонился над гномом, который, стеная, пытался подняться.
«Танис, этот эльф!» — Флинн затряс головой и спросил. «Кто это меня?»
«Вон тот здоровяк, видишь, лежит под столом!» — немедленно указал Тасс. Танис выпрямился и повернулся к эльфу.
«Гилтонас?»
Какое-то время тот молча смотрел на него, потом холодно произнес. «Танталас, я бы ни за что не признал тебя с этой бородой». Рога трубили все ближе.
«Великий Реоркс!» — поднимаясь, простонал гном. «Надо сматываться! Скорее, через черный ход!»
«Черного хода больше нет!» — Тика все еще не выпускала сковородку из рук.
«Верно, нет!» — прозвучал голос из двери. «Вы мои пленники!»
Комнату залил яркий факельный свет. Спутники поневоле заслонили руками глаза, видели лишь черные тени хабгоблинов да кряжистый силуэт в дверях. Снаружи слышалось шлепанье ног, в окна и двери смотрело не менее сотни гоблинов. А те, что валялись под стойкой, постепенно приходили в себя и вылезали наружу, обнажая мечи и несытыми глазами поглядывая на друзей. «Не глупи, Стурм!» — крикнул Танис, останавливая рыцаря, уже готовившегося ринуться на гоблинов, постепенно бравших их в кольцо. «Мы сдаемся», — сказал полуэльф. Стурм посмотрел на него с такой яростью, что Танис успел испугаться, а вдруг не послушается. «Прошу тебя, Стурм», — добавил он тихо, — «поверь мне, еще не время нам умирать». Стурм помедлил, обводя взглядом толпу нечисти, набившейся в гостиницу. Они не подходили близко, опасаясь его меча, но рыцарь знал, стоит шевельнуться, и они сомнут их числом. «Не время умирать?» «Но если так, — подумалось Стурму, — нынче в самом деле был весьма неподходящий момент». Мало чести погибнуть здесь в гостинице, в лапах вонючих гоблинов. Видя, что Стурм опустил оружие, стоявший в дверях счел возможным войти. До тех пор он не считал себя в безопасности, несмотря на добрую сотню верных воинов, стоявших вокруг. Взглядом спутников предстала пятнисто-серая кожа и розовые поросячьи глазки младшего командира Таэда. Тассельхоф глотнул и быстро придвинулся к Танису.
«Он нас не узнает», — шепнул Тасс. «Когда они тот раз остановили нас, спрашивая насчет жезла, было почти темно».
И Таэт их, похоже, в самом деле не узнал. За последнюю неделю произошло столько необычного и значительного, что далеко не безграничный разум младшего командира был попросту перегружен. Вот его красные глазки остановились на рыцарской эмблеме, видимой под распахнувшимся плащом Стурма.
«Еще беженцы из этой паршивой Саламнии», — заметил Таэт.
«Так точно», — быстро солгал Танис. Он весьма сомневался, что Таэт успел прознать об окончательном разрушении Экзакцарота. И было уж вовсе невероятно, чтобы он хоть краем уха слышал что-нибудь о дисках Мешакаль. С другой стороны, повелитель Верминард знал о них наверняка, и гибель драконицы от него навряд ли укроется. Последний овражный гном мог бы сообразить это. А значит, никто не должен был даже заподозрить, что они явились с востока.
«Мы долго шли сюда с севера», — продолжал Танис. «Мы вовсе не собирались кого-либо трогать. Драку начали вон те дракониды».
«Ну да», — нетерпеливо перебил Таэт. «Обычная песня».
Его и без того сощуренные глазки превратились в щелочки.
«Эй, ты!» — заорал он, указывая на Рейслина. «Чем это ты там занимаешься, притаившись в уголке? Скрутить его, парни!»
И младший командир опасливо отступил за дверь, не сводя с Рейслина взгляда. Сразу несколько гоблинов, опрокидывая столы и стулья, кинулись к тщедушному юноше в алых одеждах. Карамон зарычал. Танис предостерегающе поднял руку.
«А ну встань!»
— один из гоблинов ткнул Рейслина копьем. Рейслин, не торопясь, поднялся, поправил свои сумки и потянулся к посоху. Гоблин стиснул ручищей его худое плечо.
«Убери лапы!» — прошипел Рейслин, отстраняясь. «Я маг!»
Гоблин в замешательстве оглянулся на младшего командира.
«Взять его!» — завопил тот, прячась за гоблина поздоровей. «Если бы каждый, напяливший красные тряпки, был магом, в этой стране некуда было бы деваться от кроликов, которых они вытаскивают из шляп. Веди его сюда, будет упираться, проткни копьем!»
«Я его просто проткнул, для верности!» — проквакал гоблин. И нацелил копье в горло волшебнику, заходясь булькающим смехом. Танис вновь удержал Карамона.
«Твой брат и сам сумеет оборониться!»
Рейслин поднял руки с растопыренными пальцами, не дать не взять, моля о пощаде. Потом вдруг простер руки к гоблину, произнеся «Калит Каран Табанискар». Из кончиков его пальцев ударили тонкие лучи слепящего белого света и поразили гоблина прямо в грудь. Тот рухнул и покатился по полу, извиваясь и вопя. Комната наполнилась вонью горелого мяса и паленой шерсти. Уцелевшие гоблины яростно взвыли.
«Не убивайте его, дурни!»
— заорал Таэт, пятясь прочь, заслоняясь здоровенным гоблином словно щитом. «Повелитель Верминард дает хорошую цену за колдунов». Но на Таэда явно снизошло вдохновение.
«Повелитель Верминард не платит за кендеров, разве что за их языки. Только попробуй, маг, сделать это еще раз, и кендер умрет».
«Что мне до кендера?»
Рейслин презрительно скривил губы. Какое-то мгновение в комнате было тихо. Танис покрылся холодным потом. Да, Рейслин точно умел за себя постоять, чтобы ему пусто было. Таэт тоже, как видно, не ожидал подобного ответа и растерялся, не зная, как поступить. К тому же рослые воины все еще держали в руках оружие. Он почти просительно уставился на мага. Рейслин передернул плечами и прошелестел.
«Я не стану сопротивляться». Его золотые глаза мерцали. «Только не вздумайте притрагиваться ко мне».
«Да-да, конечно», — пробормотал Таэт. «Приведите его».
Косясь на младшего командира, гоблины расступились, и маг встал рядом с братом.
«Все здесь?» — раздраженно спросил Таэт. «Заберите у них оружие и вещи».
Не желая дальнейших неприятностей, Танис сам снял с плеча лук и сложил его вместе с колчаном на закопченный гостиничный пол. Тасельхов быстро положил рядом свой хупак. Флинт, ворча, расстался с боевым топором. К примеру Таниса последовали все, кроме Стурма. Рыцарь стоял неподвижно, скрестив руки на груди.
«Пожалуйста, оставьте мне сумку», — взмолилась Золотая Луна. «У меня там нет оружия. Ничего, что представило бы для вас ценность. Клянусь».
Друзья живо обернулись к ней, разом вспомнив о дисках. Воцарилась напряженная тишина. Речной ветер заслонил девушку собой. Он уже положил лук, но, как и рыцарь, не спешил отдавать меч. И тут неожиданно вмешался Рейслин. Маг без особых колебаний расстался и с посохом, и с кошелями различных веществ для вражбы, и даже с бесценной сумкой, в которой лежали две волшебные книги. О них можно было не беспокоиться. Особое заклятие, наложенное на книги, должно было наказать безумием всякого, осмелившегося читать их без спросу. Посох мага тоже не даст спуску никому, кто протянет к нему руку. Рейслин подошел к Золотой Луне.
«Отдай им сумку», — сказал он мягко. «Не то они нас перебьют».
«Послушайся, послушайся его», — сейчас же подхватил Таэт. «Это очень умный человек».
«Он предатель»,
— Золотая Луна еще крепче вцепилась в сумку.
«Отдай»,
— вновь прозвучал гипнотический голос мага, и Золотая Луна почувствовала, как ослабевает ее решимость, сломленная странной силой, исходившей от него.
«Нет»,
— задохнулась она.
«Это наша надежда».
«Все будет в порядке», — прошептал Рейслин, пристально глядя в синие глаза девушки.
«Помнишь жезл? Помнишь, что было, когда я попробовал коснуться его?»
«Помню», — ошеломленно моргая, отозвалась Золотая Луна.
«Он тебя...»
«Тихо», — быстро прервал Рейслин. «Отдай ему сумку и не волнуйся ни о чем. Все будет хорошо. Боги знают, как охранять принадлежащие им». Золотая Луна неохотно кивнула. Худые руки Рейслина приняли у нее сумку. Младший командир Таэт уже смотрел жадными глазами, гадая, что там внутри. «Скоро он это выяснит. Дай только время уединиться». В конце концов остался лишь один непокорный. Стурм стоял по-прежнему неподвижно. Лицо его побелело, глаза лихорадочно блестели.
Он крепко сжимал рукоять древнего двуручного меча, принадлежавшего еще его отцу. Стурм вздрогнул, ощутив прикосновение пальцев Рейстлина.
«Я позабочусь о том, чтобы никто не тронул его», — шепотом пообещал маг. «Не хочешь, не верь. Мне все равно».
Стурм медлил. «Безобразие!» — закричал Таэт. «Убить рыцаря! Убить всех, если и дальше будут вести себя так же. С таким народом бессонницу недолго нажить».
«Что ж, хорошо», — сделав над собой усилие, выговорил Стурм. И, шагнув вперед, благоговейно опустил отцовский меч на груду оружия. Серебряные ножны, украшенные изображениями зимородка и розы, блестели в свете огня.
«Ах, какое оружие!» — не сдержался Таэт. Он уже представлял себя на аудиенции у повелителя Верминарда с мечом суамнийского рыцаря при бедре. «Пожалуй, я сам отнесу его куда следует. Возьмите».
Но прежде чем он успел кончить, вперед вышел Рейстлин и встал на колени возле груды оружия и вещей. В ладонях мага заиграло странное сияние. Закрыв глаза, Рейстлин начал произносить какие-то слова.
«Остановите его!» — взвизгнул Таэт.
Но, как и следовало ожидать, никто не осмелился. Рейстлин умолк, голова его поникла на грудь. Карамон поспешил на помощь брату.
«Знаете же, золотые глаза мага обижали маленький зал. Я наложил заклятие на все, что принадлежит нам. Любого, кто прикоснется к оружию или вещам, пожрет ужасный червь Катерпелиус. Он поднимется из бездны и будет медленно пить кровь святотатца, пока от того не останется ничего, кроме пустой оболочки».
«Ужасный червь Катерпелиус!» — в восторге выдохнул Тасельхов. Глаза Кендера так и сияли.
«Невероятно! Ни разу не слышал его!»
Танис быстрым движением зажал ему рот ладонью. Гоблины испуганно попятились прочь от вещей, над которыми дрожало прозрачное зеленоватое сияние.
«Кто-нибудь, живо перенесите оружие!» — рявкнул разъяренный Таэт.
«Бери сам, если больно охота», — пробормотал какой-то гоблин. Никто не сдвинулся с места. Таэт положительно не знал, как быть. Он не отличался особо развитым воображением, но образ ужасного червя Катерпелиуса весьма ярко предстал его умственному взору.
«Ладно», — буркнул он, — «ведите пленников вон, посадите их в клетку. Да захватите оружие, не то этот червяк, как его там, вам мамой родной покажется».
Гоблины стали толкать пленников к двери, покалывая их спину мечами. К Рейстлину, впрочем, не прикоснулся ни один.
«Отличное заклятие, Рейст», — тихонько похвалил Карамон. «Вот только насколько оно действенно? Не получится ли?»
«Оно действенно, примерно как твои мозги», — прошептал Рейстлин и украдкой показал брату ладонь. Карамон тотчас заметил на ней следы светящегося порошка и, все поняв, угрюмо улыбнулся. Танис последним покинул гостиницу. Он бросил прощальный взгляд вокруг. Единственный светильник сиротливо покачивался под потолком. Столы были опрокинуты, стулья переломаны. Стропила почернели от пламени, а кое-где прогорели насквозь. Уцелевшие стекла окон толстым слоем покрывала жирная сажа.
«Вот до чего пришлось дожить», — сказал он себе.
Последнее, что он слышал, переступая порог, был отчаянный спор двух хабгоблинских вожаков, выяснявших, кто же должен был нести заколдованное оружие.